Спасибо, что вы пришли, что вы хотите сейчас. И прежде всего поблагодарить организаторов за эту возможность выступить здесь перед вами. С моим пониманием психотерапии и того, что мне сейчас интересно в этой работе. Свою лекцию я назвал «Власть сеттинга». И хотел бы уделить внимание в ней, на мой взгляд, неким неразрешимым аспектом гештальт-терапии, психотерапии в этом виде, благодаря которым возможно развитие человеческой личности, развитие клиента, как побочный эффект развития терапии. Я думаю, что я прочитаю ее в стандартном формате. В заключение оставлю какое-то время для того, чтобы, если у вас возникнут какие-то вопросы, по какой-то теме, вы могли бы все. Наверное, я начал с того, что меня всегда в гештальт-терапии удивлял следующий феномен. И когда я был сам клиентом, и когда я работал с клиентами, это то, что мы очень много и очень часто, видимо, слезы рудикюлза, потому что первая книга называлась «Эго, голод и агрессия», очень много внимания уделяем агрессии. Порой имплицитно предполагая, что проявление агрессии само по себе может быть целительным. Ну и, конечно, классический вариант – это те видеоматериалы, которые мы видели в работе Фрёдса, да, когда он просил, например, свою клиентку, скажи маме, что там, ты ведьма, там, и так далее, и тому подобное. Да? Или как моя коллега рассказывала, когда она работала в психиатрической больнице и лагу по выделению неврозов, то основная проблема отделения заключалась в том, что там постоянно не хватало стульев. То есть она была стульев, приносила их на группу, и пациенты очень достаточно успешно, с большим удовольствием их там разбивали. Вот при этом испытывая огромное облегчение. Я вспоминаю свою собственную сессию, когда я был в качестве клиента, и я тоже помню, как я молотил кулаками по стулу. В общем, это доставляло большое удовольствие. Вот. И все время мне кидала какая-то мысль о том, что, ну, это, наверное, не вся правда, не какая-то часть правды. Я не буду говорить, потому что агрессия может быть заинтересованная, преобразующая и так далее и подобное. Это очевидно, это общие места, это общие вещи. И абсолютно случайно я наткнулся на такую фразу Берта Хеллингера, хотя я достаточно скептически отношусь к тому, что он делает, как он работает, как расстановка. Вот. Но тем не менее, мне порой доставляет удовольствие считать, что он пишет. Я думаю, что он действительно мудрый человек, который прожил большой интерес в жизни. Так вот, у Хеллингера была следующая фраза. Давая волю ярости, я отрицаю собственное бессилие. Давая волю ярости, я отрицаю собственное бессилие. Что Хеллингер имел в виду? В качестве примера он приводит такую ситуацию, когда ребенок тянется к матери. А мама в этот момент чем-то занята или не может помочь ему. И тогда очень часто можно наблюдать у наших детей такую реакцию, когда они говорят, ты плохая, я тебя убью, начинают стрелять кулачками, там дергать за волосы и так далее и тому подобное. И Хеллингер пишет о том, что вся сложность этого ребенка заключается в том, что этот ребенок не может вынести собственное бессилие. Бессилие, заключающееся в том, что он не может никак повлиять на мать. Даже осуществляя различного рода действия, мама все равно остается под ребенком. У мамы работа и так далее и тому подобное. Я подумал о том, что, возможно, психотерапия, когда мы работаем, или когда работают наши клиенты, мы порой хватаемся вот за эту вторую часть, связанную, собственно, с отреагированием. Да? Прояви ярость, поругайся, там, закричи и так далее и тому подобное. И порой проскакиваем вот эту вот часть, связанную с бессилием человека. с бессилием что-то изменить. И любопытно, что в гештальт-терапии это бессилие тоже описывается. И она описывается под термином, который мне очень нравится у Фроза, под словом «тупик». И он говорит, что в психотерапии стерильная пустота или стерильный тупик должны стать плодотворной пустотой или плодотворным тупиком. Почему тупик? Почему бессилие? Ну, потому что естественно, что ни одна проблема, с которой к нам приходит человек, как правило, не имеет никакого логического решения. И естественно, это решение, оно не в дуалистической противоположности курить, не курить. Поехать отдыхать, а совсем в чем-то в третьем. И тогда получается, что если у нас недостаточно сил выносить этот тупик, выносить это бессилие, а Фрейд говорил еще более ярко, он говорил, что настоящая психотерапия именно и начинается, когда ни клиент, ни терапевт не знает, что делать. И более того, я порой думаю о том, что если я как гештальт-терапевт или мои ученики, например, знают, что делать в сессии с клиентом, то, наверное, видимо, это не гештальт-терапевт, а что-то совсем другое. Если продолжать дальше эту нить рассуждений, то тогда получается картинка, ну, достаточно печальная, на мой взгляд. Каждый день, несколько раз в день, если у вас несколько клиентов, нам приходится встречаться с собственным бессилием, с собственным тупиком. И, видимо, это не проходит для нас бесследно. И то, что меня заинтересовало в последнее время, это синдром выгорания. Потому что меня порой удивляло, когда в сообществе, я проработал длительное время в психиатрической больнице врачом, мы очень цинично отзывались о наших пациентах, я думаю, что и вам это знакомо. У нас, согласно научным данным, среди психологов самый высокий уровень конкуренции, если употреблять это слово, да, ну, то есть взаимная агрессия. И, видимо, это связано как раз вот, с тем, что в 1974 году впервые был описан этот термин выгорание, burnout. Дословно можно сказать, что это сгорание, выгорание, затухание, горение. Его описал Фроденберг, причем на примере врачей-психиатров и психотерапевтов. И они выделили там три группы факторов. И первое как раз заключается в том, о чем я вам говорил. То есть первое, они описывают это как эмоциональное истощение. То есть первая группа факторов. Переживание, дословно, как они пишут, переживание опустошенности и бессилия у людей, помогающих профессии. И тогда получается дурная бесконечность, ну, если пользоваться языком Гегеля, когда, если мы хорошо работаем, то мы обязательно должны оказаться в тупике с клиентом, и мы должны прожить это бессилие. А это бессилие и проживание, в свою очередь, порождает у нас собственное настоящее бессилие. Ну, по сути дела, эмоциональное истощение. Если гиперболизировать, то в какой-то степени можно сказать даже жизненную беспомощность. Поэтому вы знаете, когда мы иногда шутим по поводу того, кто лучше гештальтист, это слабоумный аутист. И вот такой парадокс, такая некая неразрешимая вещь, ну вот меня удивило. И это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, вот это вот синоним. Второе. Вторая группа факторов, которые выделяют авторы, ведущие к психотерапевтическому сгоранию, это они назвали деперсонализацией, я думаю, что это не совсем точный термин, но смысл в следующем. Что же происходит, если в работе с клиентом мы не в состоянии, ни клиент не в состоянии переживать бессилие, ни я не в состоянии переживать бессилие. И первый вопрос, который, я помню, когда первый раз приехал там Мария Рабин, мы задавали ему группе, а что вы делаете, когда у вас появляется агрессия к клиенту? Какие ваши действия? То есть понятно, что как бы мы ни старались, но рано или поздно от этого бессилия мы устанем. И, естественно, первая реакция будет, ну, так же, как у этого маленького ребенка, мы начнем злиться. Как интеллигентные люди, скорее всего, на себя. Я описываю это в качестве редукции личных достижений. Третий фактор психотерапевтического сгорания. Когда мы начинаем, как интеллигентные люди, злиться на себя, заниматься ретрофлексией, и очень часто это приводит к тому, что мы занимаемся редукцией личных достижений. Мы стараемся преуменьшать свой собственный вклад в психотерапию. И это тоже такая любопытная игра. Вчера я об этом два слова сказал, да? Когда лучший терапевт, это кто практически ничего не делает. Это кто стоит на пути увы, пути недеяния, который только сопровождает клиента, поддерживает процесс. Но при этом, как мы вас всегда учим, очень важно не вносить собственные фигуры. То есть получается, что большую часть жизни мы проживаем чужую жизнь, если мы хорошо работаем. Вот. И в какой-то степени это тоже наш способ психологической защиты. Это наш способ снять вот это вот бремя ответственности, которое лежит на наших плечах. Потому что если серьезно вдуматься в нашу работу, то если мы проводим по 6 часов в день в кабинете один на один с клиентом и без коллег, ну, это какая-то тотальная ответственность на наших плечах. Конечно, мы можем говорить о том, что она разделенная и так далее и тому подобное, но тем не менее мы один в одиночестве. И второй фактор, как я говорил, если не удается это бессилие прожить, пережить, примириться с ним, я бы так сказал, оно очень далеко распространяется. Оно распространяется, если еще шире посмотреть на то, что я, в общем, не очень хорошо знаю, где правда. Где правда жизни для этого человека? В чем его счастье? И вот этот креативизм в последнее время, ну, в общем, он меня с ума сводит. Потому что я порой сам себе задаю вопрос, а я люблю или я думаю, что я люблю? То есть этот креативизм, он в какой-то степени начинает касаться нашей собственной жизни. Это я тоже думаю один из феноменов сгорания. Когда очень тяжело найти какие-то твердые точки, твердые основания, но в которые можно было бы абсолютно верить. Ну что вот это есть. Вот это правда. Вот действительно, если я дойду до тупика, то соответственно, значит, вот там все будет и хорошо. Но как правоверный гештальтист, я же понимаю, это концепция, это номинализация, не более того. Немножко сумбурно говорю, но я пытаюсь как-то рассуждать вслух, и может быть что-то еще лучше понять с вашей помощью. И второй фактор, как я говорил, это цинизм, обесценивание. То, что ведет к дегуманизации отношений с людьми. То есть если нам не удается преодолеть это бессилие, то рано или поздно в нас закипает ярость. И вспоминая слова Жан-Мари Рабина, когда мы его спрашивали о том, что же вы делаете с этой яростью, он говорит, я очень внимательно наблюдаю момент ее возникновения. И тогда понятно, названное чувство, названное переживание, наверное, вы замечали это, оно уменьшается. Но если я скажу, я счастлив, то что-то раз и исчезло. Вот так же, наверное, и с этой агрессией. Если мне удается вовремя поймать ее начало, то таким образом я могу ее как-то дозировать. Я в течение долгого времени учил своих учеников, потому что ни в коем случае в психотерапии нельзя делать две вещи. Можно все, кроме двух вещей. Нельзя наказывать клиента и нельзя соблазнять. И вдруг в какой-то момент для меня стало ясно и понятно, что на самом деле в нашей профессии мы не можем не наказывать и мы не можем не соблазнять. Мы соблазняем. И первое, на что я обратил внимание, когда придя и зашел в это здание, это огромное количество рекламы, которая здесь висит. И также долго мы соблазняем наших клиентов. Но иногда это может быть в достаточно грубой форме. Если ты не будешь ходить ко мне, то, не знаю, счастье тебе не видать. Вот. Иногда в более тонкой форме. Вы знаете, мне было бы очень интересно с вами, я хотел бы еще раз встретиться. Вот. Поэтому, мне кажется, очень важно понимать вот эту меру соблазнения. А то, что касается агрессии, собственно, второго фактора, и, собственно, а под агрессией я понимаю очень простую вещь. Это если у меня или у человека есть намерение причинить вред другому человеку. И в этом отношении давно описан феномен, что изначально, когда клиенты приходят к нам, они, возможно, этого не осознавая, разорваны противоречием следующим. С одной стороны, они нуждаются в помощи. И они в патерналистской модели, они считают, что мы волшебники, у нас есть какой-то волшебный ключик. Это то, что называется положительным переносом. Да? Наверное, если бы этого не было, к нам бы не шли. А с другой стороны, как писал один из классиков психотерапии, он отвечал клиенту: «За что вы на меня злитесь, я же не хотел вам помогать?» Потому что когда человек приходит за помощью в области психотерапии, а вы знаете, что есть ряд дисциплин, где все являются профессионалами, это педагогика, медицина и психология. В этой области все профессионалы. Естественно, когда человек приходит к нам, он сдается. Он должен сдаться. В том плане, что да, тот, кто напротив, мудрее, чем я. Естественно, это вызывает чувство агрессии по отношению к терапевту. Вот. Про что я сегодня забыл? Про власть.
Нельзя наказывать, нельзя
соблазнять. Нельзя наказывать, про наказание. Так вот. И тогда вопрос заключается в том, что мы не можем не наказывать. Ну, потому что если мы испытываем психотерапевтическое сгорание, а мы его испытываем в большей или меньшей степени, если вы достаточно долго в профессии, то, естественно, мы будем злиться. И вопрос только в том, осознаем ли, как мы наказываем нашего клиента, или мы этого не осознаем. Потому что если всерьез задуматься, то фрустрация, по сути дела, фрустрация, это достаточно агрессивное действие. Но в метафоре это когда ребенок приходит и говорит: мама, дай стакан молока. А мама говорит, например: а ты 3 часа уже пил. И вы знаете, в классике психотерапии, если вы удовлетворяете потребности клиента, ну, он говорит, расскажите мне, как жить, потрогайте меня за руку, походите со мной рядом и так далее и тому подобное, то, по сути дела, вы занимаетесь не психотерапией, а заместительной психотерапией. То есть благодаря вам он удовлетворяет собственную потребность. И тогда задачка заключается в том, чтобы вот эти потребности достаточно часто фрустрировать. И тогда давайте задумаемся, а собственно с какой стати мы выбрали профессию, которая напоминает хирургию. Ну, то есть понятно, нам нравится заботиться о клиентах и так далее и тому подобное, но если очень так правдиво и честно отдать себе отчет, мы достаточно агрессивные личности. И нам нравится говорить, молока нет. Хотя оно есть. Но мы считаем, что это полезно для ребенка. Что иди на путь, там, иди в хлеб, там, коровы, надави сад. Так далее, потом. Вот как мы отвинемся, да? Задачка заключается в том, чтобы научить клиента самому ловить рыбу. Чтобы он сам начал ловить рыбу, а не мы ее ловили. Вот. А к чему я все это говорю? Потому что мне кажется, что если мы хорошо будем осознавать собственную... Как желание заботиться о другом человеке, да, вы знаете, что слово психотерапия, терапия происходит от слова «забота», так и желание его наказать, я бы так сказал, за то, что он столь нерадив и не может быстро все осознать, а нам приходится на это сталкиваться с каким-то бессилием, еще его переживать, а мы уже давно все знаем, как правильно, а нам еще нужно сидеть и ждать, вот. А надо осознавать вот эту вот часть, связанную с собственной агрессией. Ну, здесь дай маленький перерыв сделал. Есть ли какие-то вопросы там? Передохнуть. Нет. Ну, хорошо, тогда дальше. Итак, психотерапевтическое выгорание, сейчас будет понятно, почему я назвал гаслайтинга, это феномен, который можно определить как постоянное чувство озабоченности по поводу работы, чувство усталости и пустоты, связанное с ней, как мы иногда смеемся, что мы порой чувствуем себя хуже, чем наши клиенты, раздражение, направленное на коллег, отношение к работе как к чашке необходимости, а не к тому, что может приносить удовольствие. И истощение очень часто ведет к уменьшению контактов с людьми. Я думаю, что вы это замечали, когда вы приходите домой, в общем, с родственниками не особо разговаривать не хочется. И, соответственно, к одиночеству. В общем виде можно сказать, что судьба забросила нас в ту профессию, которую можно назвать невозможной профессией. Если я не ошибаюсь, это были слова Фрейда. Невозможная профессия. Ну и вот эти вот невозможности, смотрите, мы уже их увидели, да? Что мы не можем не наказывать, и при этом мы должны заботиться, и так далее, и тому подобное. И я думаю, что вот когда эти противоположности сталкиваются в реальности, а они очень простые, эти противоположности, я вам пример приведу. Например, мы договорились с группой встретиться такого-то числа, и специально девушка должна была поехать в Америку на курсы повышения квалификации, но перенесла свою поездку, чтобы участвовать в группе, которая была назначена на этот срок. За 2 недели до этой группы я узнаю, что у меня должна произойти встреча с выпускниками 20 лет спустя работы в институте. Учебы в институте. Естественно, я прошу свою коллегу, чтобы она сообщила этой группе, возможен ли перенос. Группа говорит, возможно. Все переносится. Соответственно, все проходит. Проходит полгода, я опять приезжаю в эту же группу. И встает вопрос денег. Ну, потому что в этой группе есть правило. Те, кто пропускает, оплачивают полсуммы. Соответственно, эта девушка, которая поехала в Америку, говорит, я оплачивать не буду. Ну, потому что я честно хотела перенести, я перенесла, и на самом деле ты подвел. И смотрите, с формальной точки зрения она абсолютно права. Согласны? А с человеческой, у меня была встреча выпускников, 20 лет не виделся. С человеческой, хоть и я прав. И что делать? То есть, вот эти вот неразрешимые, казалось бы, на первый взгляд, антиномии, они и составляют суть психотерапии. Смотрите, очень часто вопрос, который задают молодые терапевты, а что делать, когда клиенту плохо, а время заканчивается? Вот это типичнейший вопрос. И тогда в чем здесь неразрешимость? А очень серьезная неразрешимость, очень серьезная сложность. Вы были столь близки с этим человеком в течение этого часа. Ну, вы же знаете, да, степень нашей близости к психотерапии, она гораздо больше, чем порой близость в реальной жизни. Ну, я думаю, что там, простите, моя жена гораздо больше доверилась психотерапевту, чем мне, наверное, скорее всего. И вдруг в этой близости вы говорите, спасибо, наше время закончилось. По факту это предательство. Это то же самое, что ребенок, не знаю, пьет молоко, а говорит, извини, твое время закончилось. Можно представить его реакцию. И Карл Виттекер, у него была посвящена статья тем чувствам, тому чувству ненависти, которое переживает психиатр в работе с шизофрениками. 50-х годах прошлого столетия. И он говорил о том, что у психотерапевта есть универсальное орудие ненависти по отношению к клиентам. Это окончание психотерапевтического часа. То есть, как бы ни было нашим клиентам плохо, что бы с ними ни происходило, но через 50 минут он должен будет уйти. И это тоже урок по устройству жизни. Что да, так устроена жизнь. Да, я у вас с уважением, с симпатией отношусь к себе как к клиенту, который сидит напротив меня, как человек, который сидит напротив меня. Но через 50 минут ты уйдешь. И первое, с чем я столкнулся, когда вошел в психотерапевтическое сообщество, это с очень твердыми, не скажу жесткими, твердыми границами среди работающих психотерапевтов. И это, конечно, меня в такой степени удивило. А с другой стороны, как я сейчас понимаю, ну, если мы выбрали эту профессию, наверное, это тоже наш некий способ взросления. Становиться ответственнее, серьезней. и, может быть, даже чем-то жестче. Какие факторы ведут к психотерапевтическому сгоранию? Ну, классически можно выделить два рода факторов. Первый фактор – это внешний. То, что я называю власть сеттинга, или власть формы, или власть ситуации. Я думаю, что могу позволить себе поделиться с вами радостью в том отношении, что я, кажется, начинаю понимать, что такое поле, наконец, через столько времени. А поле – это власть ситуации, это власть обстоятельств. И в качестве примера я приведу такой эксперимент, который проводился в Америке, когда молодым семинаристам было сказано следующее. Одна группа, ей было сказано, что буквально через 5 минут вы должны пойти в другую аудиторию, в другом корпусе и прочитать свою первую лекцию о нравственности. Вы должны успеть там быть через 5 минут. А второй группе семинаристов было сказано, то же самое, но у вас есть полчаса. И они вышли из аудитории и пошли. И так было сделано, что на пути их следования в дверях лежал человек, который якобы потерял сознание. И оказалось, что из тех, у кого было 5 минут, только 10% остановились и помогли этому человеку. 10% тех, кто шел читать лекцию о нравственности. А среди этих, у которых было полчаса, практически 60% остановились и помогли этому человеку. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле порой мы преувеличиваем значение личностных факторов, субъективных факторов наших собственных, характерологических я не имею в виду, и преуменьшаем количество ситуационных факторов. Нельзя сказать, что эти были плохие, эти были хорошие. Понимаете меня, да? Так была устроена ситуация. И тогда я понимаю, что одна из задач гештальт-терапии заключается в том, чтобы мы вышли из этой власти ситуации. Чтобы не ситуация управляла нами, а мы хорошо ее осознавали и использовали. Потому что я думаю, что гештальтистов там остановилось бы больше. Но они немножко задумались. Паузу сделали какую-то, остановку и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения тогда очень любопытно рассмотреть, а какая же власть ситуации в сеттинге? Что такого есть в сеттинге, что только и позволяет заниматься психотерапией? Потому что, я еще раз повторяю, мне кажется, что вся психотерапия началась после того, как Фрейд, собственно, придумал эти 50 минут. Потому что вот эти вот 50 минут, кушетка там и так далее и тому подобное, да, они в очень значительной степени и определяют то, что происходит. Я так скептически отношусь к Небылицыну, по-моему, да, Небылицыну фамилии, но мне очень понравилась у него фраза. Он писал не про сеттинг, а вообще про условия, которые могут способствовать выгоранию. Сеттинг, по сути, создает предельные, крайние значения ситуации взаимодействия двух людей. То есть сеттинг создает предельные, крайние значения ситуации взаимодействия двух людей, которые создают оптимальный фон для занятий психотерапией. И эти предельные, крайние значения заключаются прежде всего в факторе времени. То, что время ограничено. Второе, вы знаете, это огромное количество того, что связано, договоров, связанных с тем, что делать, если клиент пропускает встречу. Да? Что делать, если клиент опаздывает и так далее и тому подобное. Периодичность этих встреч. И так можно говорить очень долго. Основная мысль, которую я хочу донести, что вот время вот в этой части, связанной с этим, на мой взгляд, это, знаете, такой вот как индикатор реальности. Как любят говорить экзистенциалисты, да, что там все конечно и так далее и тому подобное. И мне кажется, вот в нашей идеологии гештальтистской очень важно понимать его важность и в то же время быть немножко над ним. Ну к чему я это говорю? Что на самом деле правильного ответа, что делать, когда клиенту плохо, а время заканчивается, его нет. Все зависит от огромного количества факторов, ситуации и обстоятельств. Если это, предположим, первая встреча, то, видимо, надо себя вести одним образом, способом, да? Если это 28-я или там 150-я встреча, видимо, совсем другим. А все очень индивидуально, все очень варьирует. Далее. Если говорить о пространстве, то это то, что я уже сказал. Это пространство, где мы находимся вдвоем. И, по сути, я лишен коллегиальной поддержки. Когда я работал в психиатрической больнице, пришел туда молодой врач. У меня был заведующий, до сих пор у него Карташевич Владимир. И что меня удивило, в моем понимании, что такое работа? Работать надо мерить ходить давление больному, делать назначение, там, трогать, пальпировать живот, смотреть там, эфтеричный склер и так далее и тому подобное. А они сидели, а еще был доктор Шуткин, который сейчас благополучно мигрировал в Израиль, и чай пили. И при этом разговаривали о больных все время. И я спросил, Володя, а когда работать будет? И ты не понимаешь, вот это и есть работа. Вот действительно, наша работа, психотерапевтическая работа, это когда мы сидим и обсуждаем наши клиенты. Вот. А когда мы работаем один на один, мы этого лишим. И это вопрос ответственности. Что в этот момент мы один на один с собой и даже не с ним посоветоваться. Если про пространство. А далее сеттинг и наша профессия выдвигает нам определенные требования. И какие они? Ну это классика жанра. Вдумайтесь в это. Сейчас вы должны крылышки у всех не вырасти, а в этом случае увеличится. Мы должны быть надежны. Господь Бог, да? Ну, то есть, что надежно. Если мы пообещали нашему клиенту, что мы берем его в терапию, то мы должны хотя бы как минимум год в этом городе еще прожить и никуда не уезжать. Если я начинаю обучающую программу, то я должен как минимум на 4 года планировать то, что действительно я ее доведу до конца, и я не собираюсь уйти в схему, или как Мамонов заявил себе ветряк на даче и сказать, ну все, теперь я свободен. В общем, достаточно серьезный критерий надежности. Второе, предсказуемость. Ну, это просто. То есть, в общем, вы должны быть одинаковы, предсказуемы. Всегда. В идеале. И опять же, смотрите, в чем все противоречие, в чем весь цимус. В том, что да, мы точно предсказуем, но еще мы при этом люди. И обязательно что-нибудь вытворим. И вот за счет этого вытворения и будет развиваться психотерапия с этим клиентом. То есть вот этот сеттинг, эти основания, это всего лишь фон. А на этом фоне будет проходить разное мракобесие. Ну, в кавычках. Ну, вы можете опоздать на сеанс, да, вы можете случайно пролить кофе там, на брюки клиента. Ну, что вы еще можете? Вы можете вдруг захотеть его укусить за коленку и при этом ему сказать. И так далее и тому подобное. То есть, ну, у каждого какая собственная харизма психотерапевтическая, да? Или просто молчать, смотреть в окно и так далее. То есть, вот за счет нарушения этих правил что-то и происходит. При том, что они должны быть обязательными. Третье – это доступность. Ну, с этим все понятно, да, вы должны хотя бы его слушать. А дальше очень сложная вещь. Это то, что в классической медицине называются дополняющими отношениями. Что такое дополняющие отношения? Врач обязан оказывать внимание, проявлять заботу и вкладывать больше, чем клиент. Это принципиальное отличие нашей модели, психотерапевтической, от медицинской модели. Вдумайтесь в это. Если я как врач, ко мне приходит человек и говорит, у меня болит нога, то что я должен делать? Снимай штаны. Будем смотреть. То есть задача у меня будет очень простая. Сделать так, чтобы эта нога мне перестала болеть. Больше меня ничего не интересует. Психотерапевт, вот если думаться, какую интервенцию он сейчас произведет после того, как клиент сказал, у меня болит нога, ну так, в общем, немножко преувеличивает фашистствующее имя, потому что он скажет следующее. И что ты хочешь? И зачем ты мне это говоришь? И что это за послание? И так далее и тому подобное. То есть к чему я это веду, что Нам нужно очень много большой доли отстраненности, чтобы сразу не включиться в эту игру, давай я тебя увлечу. Давай я сделаю так, чтобы нога перестала болеть. Или я тебя вспоминаю, если Кэлсэр, я говорю, Паш, очень хороший психотерапевт из Нижнего Новгорода. Мы сидим с ней в стайках под Минском на интенсиве. Обедаем, я говорю, Ира, у меня такая депрессия. Так, с отраганием внутри думаю, сейчас, полечь. Она говорит, а ты хочешь от нее избавиться? Я так задумываю, нет. То есть я к тому, что, слава Богу, что нам в психотерапии нужно полегче. Что вот эта ответственность, она разделена между мной и клиентом. Да? И действительно, до тех пор, пока человек сам не пришел за помощью и сам не сказал, я хочу, помогите мне, нам не надо ничего делать. Нам не надо улучшать мир. Почему? Потому что если мы вот этот момент пропустили, момент его просьбы, то тогда тотальная ответственность лежит на наших плечах. А как только он сказал, я хочу, чтобы вы помогли мне в этой части, вот тогда эта ответственность становится разделенной. И тогда я получаю право, он дает мне это право, на то, чтобы ему помогать. До тех пор, пока он не высказал свой запрос, ну не надо его лечить. Хотя я понимаю, что у всех молодых психотерапевтов есть психотерапевтическая часовка, и они лечат все, что движется. После 3-й, 4-й, 5-й сессии. Ну, слава Богу, это проходит. И далее, ну, совсем мало времени осталось, буквально два слова еще скажу, о том, что, что меня удивило, когда я читал про синдром выгорания, и в какой степени даже перевернуло мое представление о психотерапии. Авторы, англичане, вот к этим стрессогенным факторам еще относят несколько. И в частности, смотрите, новизна работы тоже является стрессогенным фактором. Я всегда думал о том, слава тебе, Господи, какая у меня интересная работа. Я каждый раз прихожу на работу, и каждый раз новая эффективная история. Но каждый раз нужно что-то рассматривать. Или, например, каждый раз собирается новая группа, ой, как интересно, люди новые, сейчас кто-то что-нибудь скажет и так далее и тому подобное. А ведь если вдуматься, это огромная нагрузка на наши плечи. Ну, то есть представьте себе, мы вчера там с коллегами немножко удивали, вечером я говорю, вот если представить, например, эту метафору не буду говорить. Ну, вы как-нибудь сами можете придумать. Тогда вот вы ждете, что объект будет для вас знаком и известен, да? Вот, например, это здание. Вы заходите каждый раз, а каждый раз все новое. Зал с другом месте, коридоры какие-то. Сначала это, конечно, любопытно, да, первую неделю, а потом можно себе представить, что сами придадите. Ну, как там? Поэтому то, что касается... Я помню, Данила меня сигнализировал, когда сказал... такую вещь. А чего ты боишься повторяться? Вот он так с этим справился. Ну, то есть, ну, буду повторяться, буду говорить одно и то же несколько раз одним и там разным людям. Ну, ничего страшного. Зачем? Невозможно все время быть новым в нашей профессии. Второе. О, Господи, тоже я сильно радовался. Какая хорошая профессия. У нас неизбежно саморазвитие. Я всегда говорил так. Смотрите, как здорово. Критерием успешно проведенной сессии является то, что я сам что-то понял про собственную жизнь. И тогда вообще очень классно. Мне платят, и я еще при этом что-то понимаю про собственную жизнь. Очень хорошо. Но если 6 часов в день и 5 раз в неделю, неизбежно саморазвитие. Да, выше только звезды. Но тоже как-то так было бы поубавиться. Третье. Эмоциональная насыщенность контактов, да? Какая близость, как Виджентали описывал, и так далее, и подобное. Ну, в общем, это очень-очень круто. И так далее. Но опять же, 7 раз в день, и так далее, и тому подобное, да? И действительно, наши близкие порой обижаются, ну, сколько же можно, да? Ну, поговори со мной там, и так далее, да? Со мной. А у нас все. Мы так уже насыщены близостью, что дальше не будет. Дальше. Это ужасно. Социальное сравнение. Наши клиенты живут лучше, чем мы. И они социально успешнее, чем мы, как правило, если, конечно, мы не работаем в государственной системе. И это тоже некий маркер. Каждый раз приходит, и, например, с ним я принимал одно время дома, я выхожу после сессии. Моя жена говорит, ты видела ее опыт? Далее. Шестое. Переживание несправедливости. Действительно, мы вкладываемся, мы стараемся, мы думаем, там, переживаем. Знаете, как, не знаю, как у вас, но у меня так, хотя бы один клиент в день есть, это рабочий день. Мы там все равно с 7 утра начинать про это думать. Тоже хотим сгорать психотерапевтического. И особенно в работе с нарциссическими расстройствами личности, когда мы сближаемся, ну как-то мы очень душевны, а в ответ взамен этого нет. То есть вы провели группу 3 дня, а вас никто не благодарил. Вы вложились, а вам клиент даже не сказал спасибо. И это тоже тяжелый груз, который ложится на наши плечи. И последнее. Социальная незащищенность. К сожалению, у нас нету ABA, или к радости, да, Американская психологическая ассоциация, которая защищает работающих психологов. В этом отношении, не знаю, как на Украине, но вот, например, я в Беларуси живу, мы не защищены. То есть, по сути дела, мы на один с государством. И если наш клиент там пожалуется, то можно себе представить, ну, какая же будет реакция. Да? Достаточно непредсказуемая. В этом отношении, если мы работаем в государственной системе, то все гораздо проще. Там стоит как бы вся система в твоей защите. Если мы занимаемся частной практикой один на один, ну, в общем, здесь есть некий риск. Потому что под этим нет никакой организации, которая встала бы на нашу защиту. Ну, время уже закончилось, поэтому буквально еще 2 слова скажу. Ну, кто виноват, понятно, да? Да, что же делать? Есть один фокус, который я сейчас вижу в нашей профессии, который позволяет снизить накал всего того, что я рассказал. Этот фокус для меня в очень таком важном слове. Вообще я думаю о том, что как бы еще одно из названий гештальт-терапии могло бы быть реалистическая феноменология. Не трансцендентальная феноменология, это понимание Густера, а реалистическая феноменология. И все психотерапевты ищут выход. Ну как же выбраться вот из этих тисков профессии? И Пёнс вот этот выход нашел в феноменологии. Когда мы, и вообще феноменология, это очень любопытно, хотя некоторые люди считают, что это философское течение, это не философское течение, это метод. Это метод мыслить, метод рассуждать. Вот то же самое касается психотерапии. Смотрите, какой хитрый фокус мы делаем. Мы говорим, исцеление является побочным продуктом исследования. Это артефакт эксперимента. И тогда мы можем подойти к нашей работе, как говорил Леон, знаменитый психоаналитик, когда я сажусь напротив клиента, я все забуду и ничего не хочу. То есть вот в этом ничего не хочу очень важная вещь, когда мы, вдумайтесь в это, это страшная вещь на самом деле. Вам приходит, например, раковый больной, а вы не хотите излечить его рак. Вот доктор себе даже представить не может, как это я не хочу. Я давал 5 гиппократ. А психолог должен быть в этой модели, решать терапевт. А у вас даже не должно быть намерения его излечить. Потому что если у вас возникает это намерение, вы в этих тисках. А у вас должно быть очень простое намерение. Помочь человеку феноменологически это исследовать. И смиренно надеяться на то, что, возможно, в процессе этого исследования что-то изменится. И при этом желательно без страха. Ну, помните, как в истории, да, что такое психотерапия? Это 2,5 человека напротив друг друга. Вот. Поэтому, на мой взгляд, один из выходов – это как раз феноменология. И заканчивая, опять же, слова Герта Хеллингера, который сказал, когда я занимаюсь психотерапией, необходимо предаться чему-либо без намерений и страха. Поэтому, ну вот, хотел бы вам это пожелать, хотя, конечно, понимаю, как можно хотеть, не хотеть. Это тоже некий нонсенс, тоже некое масло масляное. И вот на этих вот парадоксах и их разрешении построена вся психотерапия. Пожалуйста, если есть, ну вот, буквально 1-2 вопроса, потому что и так уже за рамки немножко уже.